Глава 13. Грозный глаз Грюм. На следующее утро буря утихла, хотя потолок в большом зале оставался пасмурным. Тяжелые свинцово-серые тучи клубились над головами, когда Гарри, Рон и Гермиона изучали за завтраком новое расписание. Рядом Фред, Джордж и Ли Джордан решали, как волшебным образом повзрослеть и проникнуть на турнир трех волшебников.
«Сегодня как будто неплохо. Все утро на улице».
Палец Рона скользил по колонке уроков на понедельник.
«Травология с пуффендуйцами и уход за магическими существами. А черт, это у нас со слизеринцами».
«А днем сдвоенные предсказания», — тяжко вздохнул Гарри, посмотрев в конец списка. Предсказание вслед за зельями был одним из его самых нелюбимых предметов. Профессор Трелони упорно предрекала смерть Гарри, что ему уже порядком надоело.
«А ты не можешь отказаться от нее, как я?»
— бодро спросила Гермиона, намазывая тост маслом. «Ты бы выбрал что-нибудь более разумное, типа нумерологии».
«Я смотрю, ты снова ешь?»
— заметил Рон, глядя, как Гермиона щедро добавляет джема к намазанному маслом тосту.
«Я нашла лучший способ отстаивать права эльфов», — с вызовом ответила Гермиона.
«Ну да. И к тому же проголодалась», — усмехнулся Рон. Над ними послышался шорох многочисленных крыльев, и в открытые окна с утренней почтой влетело не меньше сотни сов. Гарри машинально поднял голову, но ни одного белого пера не промелькнуло в лавине серого и коричневого. Совы кружили над столами, высматривая адресатов писем и посылок. Большая рыже-коричневая сова слетела к Невиллу Долгопупсу и положила ему на колени пакет. Невилл вечно что-то забывал. На другом краю зала филин Драко Малфоя сел на его плечо с обычной, судя по всему, порцией конфет и печенья из дома. Стараясь не замечать переполнившего его разочарования, Гарри вернулся к своей овсянке.
«Может быть, что-то случилось с Буклей, и Сириус даже не получил его письмо?»
Он был поглощен этими мыслями всю дорогу по раскисшей от дождя тропинке, которая привела их к третьей оранжерее. Но тут профессор Стебль отвлекла его, продемонстрировав классу самые уродливые растения, какие Гарри только приходилось видеть. На самом деле они выглядели скорее даже не как растения, а как гигантские черные слизни, вертикально торчащие из почвы. Каждый слегка извивался и был усеян множеством блестящих припухлостей, наполненных какой-то жидкостью.
«Бубонтюберы!» — жизнерадостно сказала профессор Стебель. «Их нужно выжимать. Будете собирать гной».
«Собирать что?»
— с отвращением переспросил Симус Финниган.
«Гной, Финниган, гной!» —
повторила профессор Стебль.
«И учтите, он чрезвычайно ценен, так что постарайтесь не пролить ни капли. Собирать будете вот в эти бутылочки и наденьте перчатки из драконьей шкуры. Неразбавленный гной бубонтюбера способен причинить коже разные неприятности».
Выдавливание бубонтюберов оказалось делом неприятным, но, как ни странно, приносящим удовлетворение. Когда очередной пупырышек лопался, наружу выбрызгивалось немалое количество густой желтовато-зеленой жидкости с сильным запахом бензина. Они аккуратно собирали ее в указанные профессором Стебль склянки, так что к концу занятия набралось несколько пинт.
«Мадам Помфри будет счастлива»,
— заметила профессор Стебль, затыкая пробкой последнюю бутылку.
«Гной бубонтюбера — великолепное средство от самых тяжелых форм угреватости, так что студентам не надо будет прибегать ко всяким отчаянным способам, чтобы избавиться от угрей».
«Как бедняжка Элоиза Миджин», — тихо сказала Ханна Эбботт из Пуффендуя. «Она свои попыталась свести заклятием».
«Глупышка», — покачала головой профессор Стебль. «Но мадам Помфри в конце концов прикрепила ей нос на место».
Удар колокола в замке, прокатившийся над сырыми полями, возвестил окончание урока, и класс разделился. Пуффендуйцы отправились в замок на трансфигурацию, а гриффиндорцы пошли в противоположном направлении, вниз по склону луга к маленькой бревенчатой хижине Хагрида на опушке запретного леса. Хагрид стоял возле своей избушки, держа за ошейник громадного черного волкодава Клыка. Перед ними на земле стояло несколько корзин, и Клык поскуливал и тянул ошейник, сгорая от желания поближе познакомиться с содержимым. Когда все подошли ближе, до их ушей донесся странный ракочущий шум, перемежающийся негромкими взрывами.
— Привет,
— сказал Хагрид, улыбаясь Гарри, Рону и Гермионе.
— Постоим, ну, то есть ждем слизеринцев. Им-то точно, ну, не захотят пропустить такое соплохвосты.
— Кто-кто? — спросил Рон. Хагрид в ответ лишь указал на корзины.
«Фея!» —
взвизгнула Лаванда Браун, отпрыгивая назад. «Фея!» — на взгляд Гарри было почти все, что можно сказать о соплохвостах. Они походили на уродливых, лишенных панциря омаров, омерзительно бледных и скользких на вид. Ноги их торчали из самых странных мест, а где голова вообще было невозможно разобрать. В корзинах их было примерно по сотне. Каждый дюймов 6 в длину. Они ползали друг по другу и слепо стукались о стенки корзин. От них изрядно разило тухлой рыбой. Время от времени из конца тела какого-нибудь соплохвоста вылетали искры, и с негромким «паф» его бросало вперед на несколько дюймов.
— Они, ну, это, только что вылупились,
— с гордостью сказал Хагрид.
— Так что вы того. Словом, сможете вырастить их сами. Можем даже этот проект насчет этого составить.
— А с какой стати мы должны хотеть выращивать их?
— раздался холодный голос. Это подошли слизеринцы, и говорил, естественно, Драко Малфой, а Крэб и Гойл тут же, понимающе, загоготали при этих словах. Хагрид был озадачен подобным вопросом.
— Я имею в виду, что они делают, — уточнил Малфой. — Зачем они нужны?
Хагрид даже приоткрыл рот, напряженно размышляя, и после затянувшейся паузы с нарочитой небрежностью произнес.
— Это потом, на следующем уроке, Малфой. Сегодня вам их, ну, надо просто накормить. Ну, мы, нам... попробовать несколько других, словом, разных вещей. Я никогда их раньше, ну, дела не имел и не уверен, как их, что у них пойдет. Так что приготовил муравьиные яйца и эту лягушачью печень, ну и кусок ужа. Просто их дайте им всего понемногу.
Так, сначала гной, теперь вот это. — проворчал Симус. Лишь глубокая симпатия к Хагриду могла заставить Гарри, Рона и Гермиону набрать в горсти хлюпающую лягушачью печень и опустить в корзины, пытаясь соблазнить ею соплохвостов. Вдобавок Гарри был не в силах отогнать подозрение, что вся эта затея совершенно бессмысленна, поскольку у соплохвостов, очевидно, не было ртов.
— Ух ты!
— закричал Дин Томас, минут через 10.
«Он меня шибанул!»
Хагрид с беспокойством поспешил к нему.
«Он с того конца взрывается!»
— сердито сообщил Дин, показывая Хагриду ожог на руке.
«А, да, это такое случается, когда они, ну, взлетают!»
— кивнул Хагрид.
«Ой!»
— снова вскрикнула Лаванда Браун.
«Ой, Хагрид, а что это за острая штука на нем?»
— Ага, у некоторых, ну, из них, короче, есть жало,
— с воодушевлением пояснил Хагрид. Лаванда поспешно выдернула руку из корзины.
— Думаю, это, в общем, самцы. А у самок что-то на манер этих присосок на животе. Они, вроде того, могут пить кровь.
— А, ну вот теперь-то я понял, зачем мы их выхаживаем. —
Жалчно заметил Малфой.
Кому не хочется иметь домашнюю зверюшку, которая может обжигать, жалить и кусаться одновременно?
Даже если они и не очень-то симпатичны, это вовсе не значит, что они бесполезны, — сердито возразила Гермиона. Драконья кровь обладает удивительной магической силой, но ты ведь не станешь держать дракона у себя дома?
Гарри и Рон улыбнулись Хагриду, а тот украдкой ухмыльнулся в ответ сквозь косматую бороду. Уж кто-кто, а Гарри, Рон и Гермиона прекрасно знали, как их друг хотел домашнего дракона. Им одним было известно, что в первый год их учебы у Хагрида жил недолго злобный норвежский горбатый дракон по имени Норберт. Просто Хагрид души не чаял в монстрах, и чем они смертельней, тем лучше.
«Что ж, по крайней мере, соплохвосты маленькие», — сказал Рон, когда они часом позже брели вверх по лугу обратно в замок на обед.
«Это сейчас», — хмуро отозвалась Гермиона. «Но как только Хагрид выяснит, что они едят, не сомневайся, быть им 6 футов в длину».
«Ну, какое это имеет значение, если они, скажем, вырабатывают лекарства от морской болезни или что-то в этом роде?» Хитро усмехнулся Рон.
«Ты отлично понимаешь, что я сказала это только за тем, чтобы Малфой заткнулся», — отмахнулась Гермиона. «Но в сущности-то он прав. Лучше всего было бы передавить большинство из них, прежде чем они начнут бросаться на нас».